На северо-западе России сегодня синоптики ожидают небольшой дождь и до 15 градусов тепла. В центральном районе переменная облачность с прояснениями до 12 градусов, а на юге европейской территории России осадков синоптики почти не ждут и до 18 градусов. В Санкт-Петербурге 7-9 градусов тепла, в конце дня возможен небольшой дождь. В Москве облачно с прояснениями без осадков, воздух прогреется до 8 градусов, а в области до 10 градусов тепла. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Побываем мы сегодня в течение этого часа в Третьяковской галерее на выставке Оскара Рабина. Отправимся за океан. Там ведь Маккейн пытается сократить свое отставание. 4 числа уже выборы в США. И возникает очень тонкий и до сих пор скрываемый за океаном вопрос. А может ли расовая принадлежность повлиять на выбор американцев? Кстати, сами-то американцы затягивают потуже поясок, говорят наши коллеги по ту сторону Атлантики. Сегодня 90-летие комсомола, и разговор пойдет и об этом. В связи с этим как раз и вопрос сегодняшнего часа. Считаете ли вы возможным возрождение комсомольской организации, подобной комсомольской? Вот, например, что пишет Добрый. Все помнят строчку «Комсомольцы-добровольцы». 4 ноября совершенно добровольно и осознанно молодежь пойдет русским маршем под знаменем настоящих патриотов России по улицам Москвы и других городов. Не пропустите, это есть настоящий комсомол. Ваше мнение вы можете присылать на номер пейджера в Москве 660-10-55 и на смс-номер плюс 7-903-743-2801. Сегодня в Москве пройдет акция, посвященная памяти жертв политических репрессий. Только в столице в конце печально известных 30-х годов было расстреляно более 30 тысяч человек. Акция под лозунгом «Возвращение имен» проводится в Москве в преддверии Государственного дня памяти жертв политрепрессий второй год подряд. Кроме того, этот год еще и год 70-летия так называемого «Большого террора», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Организатор акции «Возвращение имен», которая пройдет сегодня в Москве у Соловецкого камня, правозащитная организация «Московский мемориал», без особого желания применяет к предстоящему Дню памяти политических репрессий слово «акция». Пытаясь отойти от митинговой официальной формы проведения этого мероприятия, они отказались от лозунгов, трибун и ораторов, рассказывает член правления «Московского мемориала» Ирина Островская.
Мы подготовили такие, ну скажем так, списки людей, расстрелянных в 1937 и в 1938. В этом году, вот только в 38-м году. И каждый человек, любой, который захочет прийти, не называя себя, не говоря, какой он занимает профессию, должность, какие у него политические взгляды, это сейчас не имеет никакого значения. Он берет списочек, он берет листочек, на котором, ну, 8, ну, 9, ну, 10 человек имен, и просто их прочитывает. Потом он ставит свечу. Если кто-то хочет к этому списку добавить своего близкого человека, конечно же, мы не можем ему в этом препятствовать. И, конечно, мы только за. Но по нашему замыслу здесь звучит имя, фамилия, отчество, возраст человека, его профессия и дата расстрела.
Списки жертв политических репрессий ранее были опубликованы правозащитниками мемориала в московских книгах памяти. Это расстрельные списки Донского кладбища, полигонов Бутово, Коммунарка. Если в столице удалось восстановить имена почти всех, кто пострадал во время сталинских репрессий, то в других регионах в таких книгах памяти реабилитированы не все, говорит Ирина Островская.
В прошлом году и в этом году, в связи с тем, что 70-летие Большого террора, 37-38 год, мы решили провести вот такое вот мероприятие, когда мы бы, теперешние москвичи разных поколений, молодые, старые, всех профессий, всех национальностей, ну, москвичи, скажем так, вспоминали бы тех, которые в эти страшные годы в Москве были расстреляны. Нужно сказать, что 37-38 год – это пик террора, и только в Москве за неполные полтора года было расстреляно более 30 тысяч человек. Кто-то был москвичами, кого-то привозили сюда по разным соображениям, но тем не менее 30 тысяч человек нашли здесь вот это свое последнее упокоение. В других областях у нас проблемы с получением информации. Большую часть, ну практически 95% всех московских жертв мы знаем.
Сейчас власти Подмосковья рассматривают вопрос о создании мемориального комплекса жертвам политических репрессий, захороненным на бывшем спецобъекте «Коммунарка» в Ленинском районе Московской области. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы» и о прессе слово Валерии Шабаевой.
Органы ГИБДД впредь будут не только регистрировать автомобили, но и заносить их в единую базу данных, как предмет залога. Пишет сегодня об этом газета. Дело в том, что большинство мошеннических схем в автокредитовании возможно из-за отсутствия информации при регистрации автомобиля о том, что он куплен в кредит. Соответствующие поправки вносятся в законодательство. А кроме того, как сообщают новые известия, в Государственную Думу внесен законопроект, цель которого ужесточить наказание за угоны автомобилей. Его авторы, депутаты от КПРФ Владимир Улас и Игорь Эдель, предлагают признавать угонщиком любого человека, управляющего чужим автомобилем и не имеющего на это законных прав. По мнению парламентариев, инициатива всерьез ударит по процветающему сегодня криминальному бизнесу, поскольку проблемы в уголовном законодательстве позволяют преступникам с легкостью избегать наказания. Эксперты, приветствуя предложение законотворцев, отмечают, что многие развитые страны мир уже давно пошли по такому пути. Независимая газета. Сегодня в час дня замминистра культуры Андрей Бусыгин проводит брифинг, основная тема которого – итоги заседания правительственной комиссии по координации вопросов организации и проведения проверки сохранности культурных ценностей, которые находятся в фондах музеев Российской Федерации. Однако, уже известно главное. В музеях России, в основном федерального подчинения, экспонаты посчитали. Обнаруженная недостача около 86 тысяч предметов. В интервью «Радио Вести» Андрей Бусыгин сказал, что это экспонаты, которые неизвестно где находятся. То есть они не были предъявлены тем комиссиям, которые проверяли наличие музейных предметов. Ситуация может быть совсем разная, пишет независимая газета. Еще одна публикация в «Новых известиях». Выход на экраны фильма об Александре Колчаке спровоцировал споры не только о том, насколько главный герой фильма соответствует реальной личности одного из лидеров «Белого движения», но и о том, стоит ли увековечивать память людей, которые до самого недавнего времени, а это целых три четверти века, считались врагами России. Руководители общественного проекта «Возвращение» выступили с предложением назвать улицы в Москве именами адмирала Колчака и генерала Капеля. Предложение нашло поддержку в Госдуме, однако вызвало противоречивую реакцию в обществе, в частности, среди историков и правозащитников. Это предложение не нашло должной поддержки.
Спасибо. Ближе к концу часа Валерий Шабаев появится с очередным обзором прессы. В Москве 8 часов 15 минут. О новостях коротко.
Радио «Свобода». Новости.
На фондовых рынках Азии и Австралии продолжается подъем вслед за резким ростом котировок США. Министр обороны США призвал к модернизации ядерного арсенала страны. Международный валютный фонд, Всемирный банк и Европейский союз выделяют Венгрии 25 миллиардов долларов для преодоления последствий глобального финансового кризиса. Свыше 12 миллионов американцев, по предварительным данным, досрочно проголосовали на выборах президента США. В 10 часов сразу после выпуска новостей в эфир «Радио Свобода» выйдет повтор программы «Грани времени», как повлияло на политическую обстановку в Грузии поражение в юго-осетинском конфликте. Владимир Карамурза, ведущий программы, говорит об этом с активистами общества «Мемориал» Олегом Орловым и Варварой Пахоменко. 10 часов утра сразу после выпуска новостей. А теперь о спортивных событиях. Слово Игорю Катманову. Доброе утро.
Доброе утро, Сергей. 6 матчей были сыграны в чемпионате континентальной хоккейной лиги. Накануне хоккейный клуб МВД уступил Амуру 0-3. Атлант победил Сибирь 2-1. Торпеда обыграла Новокузнецкий Металлург 3-0. СКА проиграл Химику 3-5. Северсталь уступила Барысу 2-6. И Минская Динамо потерпела поражение от Акбарса 3-8. Ну а в понедельник в матче чемпионата континентальной хоккейной лиги «Витязь Трактор» в составе подмосковного клуба приняли участие 5 канадских легионеров, тогда как по регламенту имеют право за команду выступать в одной игре лишь четверо иностранных хоккеистов. За это нарушение «Витязю», выигравшему, кстати, тот матч 3-1, засчитано поражение со счетом 0-5. И кроме того, клуб оштрафован на 500 тысяч рублей. Прошли очередные матчи национальной хоккейной лиги. Вот результаты встречи. Атланта проиграла Филадельфии 0-7. Вашингтон по буллитам победил Нэшвилл 4-3. Торонто уступил Тампе 2-3. Монреаль победил Каролину по буллитам 3-2. Калгари выиграл Колорадо 3-0. Ванкувер потерпел поражение от Бостона со счетом 0-1. А Сан-Хосе обыграл Питтсбург со счетом 2-1. Стартовал регулярный сезон Национальной баскетбольной ассоциации. Бостон, действующий чемпион, победил Кливленд со счетом 90-85. Чикаго со счетом 108-95 выиграл у Милуоки. И один из фаворитов нынешнего чемпионата, Лос-Анджелес Лейкерс, обыграл Портленд со счетом 96-76. На турнире серии «Мастерс» в Париже в последнем сезоне российские теннисисты неудачно завершили свои матчи. В игре первого круга Михаил Южный проиграл немцу Филиппу Кольшрайберу со счетом 1-6-4-6. А Дмитрий Турсунов во втором круге встречался с сербом Новаком Джоковичем, проиграл в первую партию 2-6 и уступая во второй со счетом 3-4. Дмитрий Турсунов отказался от дальнейшей борьбы. Диего Марадона и Карлос Билардо провели переговоры с президентом футбольной ассоциации Аргентины Хулио Грандоне, который предложил обоим работу в национальной команде. Предполагается, что Марадона станет главным тренером сборной, а Билардо гендиректором. Но пока они еще официально не подтвердили свое назначение.
Игорь, спасибо. От спортивных событий перейдем к экономическим новостям. Теперь Центробанк может без лицензии участвовать на фондовых биржах в торгах и совершать операции по купле и продаже. Обо всем этом в экономической панораме Сергея Сининского.
Отток частных вкладов из банковской системы России в сентябре составил 1,5% их общей суммы, сообщил представитель Центрального банка Алексей Симоновский. К началу сентября объем частных вкладов в российских банках составлял примерно 6 триллионов рублей, или по текущему курсу почти 220 миллиардов долларов. Исходя из этих данных, за сентябрь объем частных вкладов сократился на 90 миллиардов рублей, или в пересчете на 3,3 миллиарда долларов. Правительство России в полной мере гарантирует банковские вклады граждан даже в случае нехватки средств у Государственного агентства по страхованию вкладов, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов. На днях вступил в силу закон о полном страховом возмещении частных вкладов на сумму до 700 тысяч рублей. Позднее руководитель агентства Александр Турбанов заявил, что фонд страхования сможет обеспечить выплаты вкладчикам даже в случае одновременного банкротства половины российских банков, подчеркнув, правда, что имеет в виду только вторую половину из примерно 1120 действующих в стране банков. В России вступил в силу закон, разрешающий Центральному банку без лицензии участвовать в торгах на фондовых биржах и совершать операции по купле-продаже облигаций и акций коммерческих компаний, определенных Советом директоров Банка России. В понедельник первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев заявил, что первые сделки на открытом рынке банк может провести уже в ноябре. Российская государственная компания «Транснефть» и китайская национальная нефтегазовая компания CNPC подписали соглашение о строительстве ответвления нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» в направлении Китая мощностью 15 миллионов тонн нефти в год. Первоначально утвержденный проект предполагал строительство этого нефтепровода в два этапа – сначала до населенного пункта Сковородино в Амурской области, а затем до морского нефтяного порта на побережье Тихого океана в Приморском крае. Однако Китай настаивал на строительстве еще одного участка из пограничного Сковородино на китайскую территорию. Строительство первой очереди нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан», предназначенного для поставки нефти на российский Дальний Восток и в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, началось весной 2006 года. Общая его протяженность превысит 4700 километров, а проектная мощность составит 80 миллионов тонн нефти в год.
А официальный курс рубля, установленный Центробанком, на сегодня составляет 27 рублей 30 копеек за доллар США и 34 рубля 16 копеек за 1 евро. На мировых рынках к этому часу евро стоит 1 доллар и 24 цента, а теперь отправляемся за океан. Может ли расовая принадлежность повлиять на выбор американцев? Об этом рассуждают наши коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне. Слово Юрию Жугалкину.
За неделю до выборов Джон Маккейн пытается сократить отставание от Барака Обамы. В Гуантанамо идет суд над главным пропагандистом Аль-Каиды. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. За 6 дней до президентских выборов Джон Маккейн сокращает разрыв с Бараком Обамой. А может и не сокращает, если верить разным источникам. Результаты опросов общественного мнения дают возможность подтвердить любую точку зрения, рассказывает Ян Рунов.
Несмотря на то, что организации, проводящие опросы общественного мнения, подвергаются критике, а кандидаты в президенты утверждают, что сами они игнорируют результаты опросов, эти результаты ежедневно публикуются и живо обсуждаются средствами массовой информации, которые называют опросы индикатором колебаний в настроениях избирателей. Если верить результатам опросов, проведенных исследовательским центром Pew, то за Барака Обаму сегодня готовы проголосовать 52% избирателей, а за Джона Маккейна – 36%. По данным Института Гэллопа, разрыв между Обамой и Маккейном уменьшается. По традиционной модели опроса за Обаму 49% опрошенных, а за Маккейна – 47%. Оба кандидата продолжают свою предвыборную борьбу в разных штатах.
Сенатор Обама хочет стать главнокомандующим по перераспределению доходов, а я хочу стать просто главнокомандующим, заявил Маккейн.
Мы уже попробовали идти путем Джона Маккейна, попробовали идти путем Джорджа Буша, говорит Обама, и это не сработало, хотя мы старались последние 8 лет. В результате у нас экономическое положение худшее за многие десятилетия. Мы не можем больше себе позволить сидеть и ждать ни дня, ни минуты, ни секунды в эту последнюю неделю выборов, которые мы должны выиграть.
В сложной избирательной системе Соединенных Штатов простое большинство избирателей не обязательно гарантирует победу. Нужно еще набрать большинство так называемых голосов выборщиков в разных штатах. У Маккейна, который лидирует только в 2 штатах из 50, в Монтане и Северной Дакоте, шансы догнать Обаму сомнительны. Победа Маккейна возможна, как пишет Forbes, лишь в случае, если все опросы общественного мнения ошибаются. Последний сильно действующий аргумент Маккейна – Обаме не чужды идеи социализма. Много лет назад Обама сам признал, что в студенческие годы предпочитал общаться с профессорами-марксистами. Судя по всему, Барак Обама успешно отобьет и эту атаку. Сейчас расстановка сил среди избирателей, членов демократической или республиканской партии в основном определилась. Главная борьба идет за те 6-10% независимых, непартийных избирателей, большинство из которых, по данным опросов, склоняются на сторону Обамы. Однако окончательное решение еще не приняли.
Считанные дни до выборов наблюдатели откровеннее заговорили о том, что до сих пор считалось политически некорректной темой. О том, может ли серьезно и неожиданно повлиять на исход выборов этнический фактор – раса одного из претендентов. Подавляющее число американцев говорит, что они готовы видеть во главе страны афроамериканца. Но несколько дней назад «Нью-Йорк Таймс» вынесла на первую полосу обширную статью из важного для обоих кандидатов штата Пенсильвания – в этой статье, так сказать, среднестатистические провинциальные американцы откровенно признаются, что кандидат-афроамериканец кажется им чужим, и они намерены голосовать за более понятного и знакомого кандидата. может ли расовый фактор внезапно оказаться более значимым для исхода выборов? Мой собеседник – профессор Мичиганского университета Владимир Шлепентох.
Этот фактор, скорее всего, очень важен. Накануне выборов идут непрерывные гадания о том, насколько этот фактор важен и насколько американцы откровенны с социологами, когда они отвечают на вопрос о своих избирательных предпочтениях. Я думаю, что они наверняка не вполне искренне. То есть, сказать более точно, энная часть американцев не искренне тогда, когда идет речь о выборах между черным и белым кандидатом. Но насколько этот фактор силен, мы это узнаем только 4 числа, и в этом в значительной степени драма этих выборов.
Профессор, как вы считаете, какие еще факторы могут повлиять на исход выборов?
Вторым фактором, который явно будет играть роль, и который сейчас, как говорят в России, разматывает Маккейн довольно-таки успешно, это очевидные эгалитарные уравнительные тенденции в позиции Барака. И это особенно четко проявилось недавно во время знаменитой беседы Барака с сантехником Джо, в котором Барак, может быть, неосмотрительно заявил о том, что необходимо распространять богатство людей, чтобы повысить, так сказать, уровень равенства в обществе. Для американской культуры, для американских традиций эгалитарность всегда, в общем, была опасностью, к которой большинство американцев относились крайне отрицательно. Правда, теперь, в связи с тем, что американское общество уже неоднородное, и что в американском обществе великудельный вес меньшинств, которые ориентируются на помощь государства, удовлетворение их основных потребностей, эта ненависть к эгалитарности наверняка снизилась. Но в какой степени? Опять-таки мы это узнаем 4 числа.
С этими предположениями социолога, профессора Мичиганского университета Владимира Шлепентоха, соглашаются и другие эксперты, которые объясняют этими скрытыми факторами сравнительно небольшой отрыв Барака Обамы от Джона Маккейна, учитывая невероятно неблагоприятные для республиканского кандидата обстоятельства, в том числе крушение фондовых бирж. Впрочем, резкий взлет курсов акций может, по их словам, резко повысить предвыборные шансы Маккейна. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Ну, кстати, скачки акций на Нью-Йоркской бирже не вселяют надежд в американцев. Об этом тоже пойдет речь в последней 10-минутке. А затем начнется программа «Свобода в 9». Автор и ведущий этой программы Марк Крутов готов ее анонсировать. Марк, доброе утро.
Доброе утро, Сергей. Госдума России сегодня рассмотрит и, как ожидается, конечно, ратифицирует договоры о дружбе и сотрудничестве с Абхазией и Южной Осетией. Узнаем, что это даст России в политическом и военном аспекте. Предвыборная гонка в США, поговорим о шансах кандидатов и о факторах, которые стали решающими за неделю до голосования. Также о 90-летии комсомола и возможности его возрождения в современной России в том виде, в котором он существовал в Советском Союзе. А также расскажем нашим слушателям об интересной инициативе властей Самары сделать музей из бывшего бункера Сталина, самого большого, между прочим, подземного убежища в Европе.
В Самаре который был, да?
Да, в Самаре.
Ага, ясно, спасибо. В 9 часов утра начинается программа «Свобода в 9». Марк ждет вас. А мы продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». Часы в студии показывают 8 часов 30 минут новости.
Радио «Свобода». Новости.
На юго-западе Пакистана в результате землетрясения погибли по меньшей мере 80 человек, многие ранены. Разрушено свыше 500 домов. Погибшие жители городов Зиарат и Пишин провинции Белуджистан, расположены недалеко от границы с Афганистаном. В Москве сегодня пройдет акция памяти жертв политических репрессий. У Соловецкого камня на Лубянской площади участники акции «Возвращение имен» будут читать имена людей, расстрелянных в годы сталинского террора. Государственная дума России рассматривает сегодня вопрос о ратификации договоров с Абхазией и Южной Осетией о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В Азербайджане сегодня прощаются с известным певцом, народным артистом СССР Муслимом Магомаевым. Он будет похоронен в своем родном городе Баку. Минувшей ночью гроб с телом покойного был доставлен спецрейсом из Москвы, где во вторник прошла гражданская панихида. На фондовых рынках в Азии и Австралии продолжается подъем котировок. Накануне на 11% поднялся ключевой биржевой показатель США, индекс Доу Джонса. Выросли котировки и на европейских рынках. Министр обороны США Роберт Гейтс призвал к модернизации ядерного арсенала страны. Власти США заявляют об увеличении выявленных случаев незаконного экспорта американского оружия, а также военного оборудования и технологий потенциальным противникам страны, в том числе Ирану и Китаю. Свыше 12 миллионов американцев, по предварительным данным, досрочно проголосовали на выборах президента США. Международный валютный фонд, Всемирный банк и Европейский союз выделяют Венгрии 25 миллиардов долларов для преодоления последствий глобального финансового кризиса. Это был краткий обзор новостей.
Очень коротко о погоде. В Санкт-Петербурге, по мнению синоптиков, к концу дня небольшой дождь, 7-9 градусов тепла. В Москве без осадков, облачно с прояснениями, до 8, по области до 10 градусов, выше нуля ветер южный 5-10 метров в секунду. Вопрос сегодняшнего часа звучал так: считаете ли вы возможным возрождение организации, подобной комсомолу? Не только возможно, но уже и происходит в недрах полупатриотических молодежных организаций, курируемых спецслужбами, параллельно с возрождением КПСС на фоне все более явного превращения Госдумы в Верховный Совет, мнение Шамиля. Возродить комсомол невозможно, этого не допустит путинский режим. Существовать могут только нашисты, которые должны обслуживать действующую власть, то есть жирных котов, пишет Татьяна. Трудно будет найти сегодня в родном отечестве новых павок Корчагинов, а возродить комсомол по образцу последних советских лет значит окончательно дискредитировать его, мнение Александра из Сызрани. Технически это сделать несложно. Нет главного – идеологии. Ни хорошей, ни плохой. Бандитской власти нужны такие же бандитские группировки одноразового использования по типу наших. Нынешняя власть живет одним днем, временщикам нет дела, до молодого поколения, после нас хоть потоп. Вот их девиз, мнение Николая. Вопрос этот был связан с 90-летием комсомола. Сегодня празднуется день 90-летия в ЛКСМ. И возможно ли в нынешних условиях возрождения комсомола и сегодня, в день 90-летия его создания, этот вопрос пытался решить для себя корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
«Это наш праздник», — восклицает заявление на сайте Российского коммунистического союза молодежи. Сегодня, 29 октября, отмечается 90 лет со дня рождения комсомола. Собирательный образ комсомольцев замечательно отображен в кинофильме «Добровольцы». «Сквозь огонь мы пройдем, если нужно, только так можно счастье найти». Далее заявление выводит в авангард знаменитых комсомольцев. Миша Ходорковский, заместитель секретаря Фрунзенского райкома МГК ВЛКСМ, сегодня опальный, но все же олигарх. Люда Швецова, секретарь ЦК ВЛКСМ. Иосиф Орджоникидзе, первый секретарь ЦК ЛКСМ Грузии, ныне заместители лучшего мэра России Юрия Лужкова. Сережа Кириенко, второй секретарь Нижегородского обкома ВЛКСМ, и Валя Матвиенко, секретарь Ленинградского обкома ВЛКСМ, ныне работающий, соответственно, руководителем Росатома и губернатором Северной столицы. Финальный призыв, заявление «Не дрогнем на избранном пути, товарищи», и извещение о том, что работа по восстановлению ВЛКСМ началась. 19 октября в Москве состоялась молодежная конференция, сформировавшая Оргкомитет восстановительного съезда ВЛКСМ, намеченного на март 2009 года. Вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин размышляет.
Объединиться можно, когда есть конкретная, понятная, быстро решаемая задача. Например, когда надо выиграть выборы или надо пройти в парламент. Но у молодежных организаций такие задачи отсутствуют. У них задачи совсем другие, и они подразумевают внутреннюю конкуренцию между различными молодежными деятелями. Я не вижу стимула, который бы заставил их взять и объединиться. Потому что если объединяются, значит, кто-то главный. Они могут говорить все, что угодно. Но каким образом они возьмут власть? Если мы говорим о взятии власти через парламентские выборы, то они не представлены в электоральной системе. Если мы говорим о гипотетических планах молодых ребят, что когда-нибудь эта система там рухнет или изменится, у нас появится шанс, то это вот именно когда-нибудь. А это значит, что эта задача очень длительной перспективы с сомнительными шансами на успех.
У микрофона «Радио Свобода» руководитель независимой общественной организации «Центр политической информации» Алексей Мухин.
Реанимация в ЛКСМ, конечно, невозможна, как реанимация КПСС. В этом нет заинтересованных лиц и заинтересованных групп влияния, которые бы не только спонсировали, но и имели какую-то цель, с помощью которой можно было идеологически обосновать такое воссоздание. Никто не заинтересован сейчас в воссоздании политических монстров. Гораздо удобнее иметь подвижные небольшие организации, которые могут мобилизовать электоральные силы в нужном отдельном персонам направлении. Эти персоны могут выступать как оппозиция Кремлю, а могут выступать и как кремлевские структуры. В первую очередь приходит на ум фигура главного политтехнолога, как он себя называет, Кремля, Владислава Суркова. На эти проекты деньги найдутся, но эти проекты не будут масштабными.
Восстанет ли из глубины века 90-летний комсомол? Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
8:36. Вот как на вопрос, считаете ли вы возможным возрождение организации, подобной комсомолу, вы отвечаете. Надо возрождать все, и пионерию комсомол. Сам был пионером-комсомольцем, нас воспитывали быть патриотами своей страны. Сергей, поселок Ильинское. Комсомол возможен только в стране советской гуманной идеологии, а для страны преступности и наживы молодежи возможно объединение только в тлетворный Comedy Club, пишет Рябцев. Комсомол давал возможность никчемным людям сделать неплохую карьеру государственного деятеля, поэтому понятно телодвижение нашей никчемной власти, мнение Бориса из МИАСа. Меня в училище насильно приняли в комсомол, тогда в 81-м году учащихся должно было быть 100% комсомольцев. Я думаю, вряд ли комсомол возродится, молодежь сейчас привлекает готика, политические партии Зюганова, Лимонова, Каспарова, Белова, Поткина, Андрей из Одинцова. На этот же вопрос Игорю Телину отвечали жители Саранска.
Мое мнение отрицательное. Ничего хорошего, у меня просто с ними не ассоциируется.
Организация может быть и нужна, я считаю, что нужна такая организация. Ну а по поводу возрождения, это вопрос серьезный, я думаю, что невозможно.
Я думаю, нет никакого смысла. Это просто некая общественная организация, преследующая какие-то конъюнктурные, может быть, личные цели.
Это возможно и это нужно сделать, потому что это как-то стабилизировало молодежи, какие-то были бы ценности у нее, любовь к родине воспитывалась бы и все прочее. Вот то, чему нас воспитывал комсомол, это ведь поколение с поколения, люди в этом нуждаются просто. А то, что этот хаос, которым наше государство было подвергнуто, конечно, оно дестабилизировало и политическую, и экономическую обстановку, и в том числе воспитание молодежи нашей пошло просто по улицам и так далее. Это просто необходимо.
Ой, ну, в России лучше вообще, конечно, без этого обойтись.
Я думаю, да. Потому что сплоченность людей, готовность к этому, я думаю, да. Потому что молодежь действительно в этом нуждается, по мнению.
Ведь молодежь у нас представлена сама себе. Я не открою секрет, если во всех дворах видим молодежь, распивающую пиво. И это стало основным их занятием. Раньше, как это помнится мне, молодежь как-то увлекалась, ее занимали, находили интересные дела.
Достаточно много общественных организаций за последние 10 лет регистрируются, осуществляют свою активную деятельность. И в Мордовии подобное движение, конечно, я не знаю, параллель можно проводить или нет, но нечто подобное создано. Это движение созидания, куда входит около 40 общественных молодежных организаций. Если бы такая подобного рода модель была создана на территории Российской Федерации, то, я думаю, подобного рода, что комсомол, такая деятельность была бы востребована.
Считаю, такая организация необходима у нас в стране для того, чтобы снова сплотить молодежь вокруг единого центра и встроить ее в вертикаль власти.
Возможно и нужно, необходимо и нужно, чтобы наша молодежь была патриотами, тогда и жизнь будет лучше, чтобы была забота о родине. А сейчас какие у нас ценности? Деньги. Неприятно смотреть. Ничего святого нет.
Вот что отвечали на вопрос, считаете ли вы возможным возрождение организации, подобной комсомолу, гости жителей столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В Голливуде готовится ремейк фильма о жизни пророка Мухаммеда. Возможно, этот фильм послужит станет новым этапом разногласий с мусульманским миром, а может быть и не послужит, потому что является культурным событием. О новостях культуры Дмитрий Волчек.
В Голливуде готовится ремейк фильма о жизни пророка Мухаммеда. Фильм «Мустафы Акада. Послание» был снят в 1977 году и вызвал одобрение мусульман. Акад погиб в 2005 году, когда в отеле в Иордании, где он остановился, взорвалась бомба, подложенная Аль-Каидой. Продюсер Оскар Зогби, работавший над первым фильмом и сейчас готовящий его ремейк под названием «Посланник мира», отметил, что новый фильм нужен, поскольку технологии кинематографа значительно ушли вперед за 30 лет. Фильм будет сниматься в окрестностях Мекки и Медины. Как и в послании, будут слышны только закадровые голоса пророка и его сподвижников. Установление ислама запрещают их изображения. Правоохранительные органы отказались возбуждать дело по жалобам соседей на жителя Лос-Анджелеса Чайд Майкла Моррисета, повесившего на своем доме куклу, изображающую кандидата в вице-президенты США Сару Пейлин, а на крыше установившего фигуру Джона Маккейна, горящего в огне. По словам представителя полиции, фигуры являются частью декораций к празднику Хэллоуин, их демонстрация не является преступлением. Мэр города Западный Голливуд сказал, что уважает право граждан на свободу высказываний и все же считает, что фигуры, вызывающие возмущение у сторонников кандидатов от Республиканской партии США, следует убрать. На 84-м году жизни в Альбукерке скончался писатель Тони Хиллерман. Он издал более 30 книг, в том числе мемуары, роман для подростков, сочинения об истории и природе юго-запада США, однако известность ему принесли детективы, в которых действуют полицейские Джо Липхорн и Джим Чи, индейцы из племени Наваха. Расследованиям, которые ведут сыщики-индейцы, посвящены 18 книг Хиллермана. Московское издательство «Время» выпустило книгу Нины Хрущевой «В гостях у Набокова». Книга основана на лекциях, прочитанных несколько лет назад в МГУ. Новость комментирует Иван Толстой.
Правнучка Никиты Хрущева пишет о Владимире Набокове. Пожалуй, это совершенно естественно. Ни при одном советском правителе Набокову не было так беспечно, как при Никите Сергеевиче. Цитата из романа «Защита Лужина» без всяких оговорок и хамского комментария появилась сперва в «Новом мире» 1957 года в составе воспоминаний Льва Любимова, а потом в отдельном издании. Еженедельник «За рубежом» напечатал нейтральный отзыв на набоковский четырехтомник, посвященный Евгению Онегину. При Брежневе такое не прошло бы, не говоря уже о Сталине. Нина Львовна Хрущева в развитии своего отношения к писателю совершает тот же путь, что и ее прадедушка в отношении Бориса Пастернака. Сперва неприятие, отталкивание, затем, много позже, признание своей неправоты. Набоков под пером Хрущевой – воплощение западной независимости и гордости, пример чести. Он, говорит Нина Львовна, наш учебник, путеводитель по переходному периоду из русского закрыто-коммунального мира в западный открыто-соревновательный. Честное слово, прадедушка может гордиться своим отпрыском.
Хочу напомнить, что... Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В этом году классику советского нонконформизма Оскару Рабину исполнилось 80 лет. Этой дате посвящена большая персональная выставка художника, которая открылась в Третьяковской галерее. По признанию приехавшего на вернисаж из Франции автора, многие картины свои он видит впервые спустя много лет.
Картины Оскара Рабина на любой выставке узнаешь издалека и ни с чьими другими не перепутаешь. Почерк художника сложился еще в те времена, когда в барак в Леонозове, где он жил, приезжали единомышленники. Отсюда название «Леонозовская школа», когда Рабин участвовал в измайловской и бульдозерной выставках. Все так же темен колорит, по-прежнему головокружительная игра с масштабами, да и излюбленные мотивы повторяются – игральные карты, кособокие домишки, ржавая селедка, обрывки газет, прежде советских, теперь французских. И вот вопрос художнику.
Около года назад у вас была выставка в музее личных коллекций, она тоже была ретроспективная. Чем это отличается от прежней?
Нет, ну все-таки ту нельзя назвать ретроспективной. Это, во-первых, само количество картин, там 40 картин было. Во-вторых, они не представляли настолько широко то, что я делал. Тана была наша семейная выставка. Это я, жена, наш покойный сын, художник, то же самое. Вот как-то вернулись обратно на свою родину, что ли, своими картинками. А это, в общем, моя персональная выставка, которой я уже отвечаю, отчитываюсь перед вами как художник.
Есть здесь совсем новые вещи.
Ну вот последняя моя работа, на ней заканчивается эта экспозиция. Там разные лекарственные препараты и прочее, потому что жена болела очень, и в это время я эту картину писал.
Это натюрморт?
Натюрморт пейзажа. Там еще и наши портреты есть вот жены и меня.
И это тоже давняя традиция. На картинах разных лет мы, среди прочих, встречаем портреты жены Оскара Рабина, художницы Валентины Крапивницкой. Вместе с ней подходим к работе 70-х годов, где на мрачном фоне с темными бараками изображена в профиль молодая женщина в костюме эпохи Возрождения. Золотом сияют рукава платья, в пшеничного цвета волосах золотой обруч.
Это в Леонозове. Он тогда одно время увлекался вот такими вещами со старинных картин. Брал современных людей, одевал их в старинной одежде. Вот это одна из таких картин.
Ваш супруг реально одевал вас в такие старинные одежды, как это делали старые мастера, или это он дофантазировал?
Фантазировал, конечно. Откуда было взять такие наряды?
В 1978 году Оскару Рабину разрешили выехать во Францию, но запретили вернуться в Советский Союз. Его картины находятся в частных и музейных собраниях многих стран. Организаторам выставки пришлось проделать огромную работу, чтобы собрать их сейчас в едином пространстве. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Новости коротко.
Радио Свобода. Новости.
В Москве сегодня пройдет акция памяти жертв политических репрессий. Госдума рассматривает вопрос о ратификации договоров с Абхазией и Южной Осетией. Министр обороны США призвал к модернизации ядерного арсенала страны. Подробнее с новостями познакомитесь через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
А теперь слово Валерии Шабаевой о том, что пишут сегодняшние российские газеты.
Спасибо. А пишут сегодня газеты о том, что исполнилось 90 лет Всесоюзному Ленинскому коммунистическому союзу молодежи. Список торжеств по этому поводу впечатляет, сообщает московский комсомолец. Бывшие комсомольцы собирались во дворце съездов и продолжат отмечания по всей стране. И вот этой теме сегодня посвящена рубрика «Филантропия» в независимой газете. Заголовок «Любовь, комсомол и дефолт». Автор Алкей пишет: «Такого пира во время полной абсолютной стабилизации экономического благополучия я давно не припомню. Так не праздновали 300-летие дома Романовых, так не гуляли элитные большевики в гражданскую. Такого буйства глаз и половодья чувств я не видел и в кровавое лихолетие бешеной ельцинщины, когда отмечали то ли десятилетие падения президента с моста, то ли открытие миллионной научной библиотеки в глубинке со стриптизом и консумацией. Точно не помню. Помню, что в Советском Союзе так годовщину ВЛКСМ не отмечали. Вот скажем, в городе трех революций очень хорошо было. И Валентина Ивановна Матвиенко, первый секретарь Ленинградского обкома ВЛКСМ, губернатор, отметила, что кто бы ни пытался очернить историю, у них этого не получится. И спикер ЗАГСа, и председатель петербургского отделения родной и любимой партии «Единая Россия» Вадим Тюльпанов справедливо указал на то, что празднуется юбилей организации, которой вроде бы не существует, но ведь добавил товарищ Тюльпанов, КПСС упраздняли, а ВЛКСМ официально нет. Были танцы и песни, коньяк, Бержерак и иные напитки, юноши и девушки, поцелуи и объятия, счастливые лица и чистые глаза, уверенность в завтрашнем дне и активная жизненная позиция, отпор мировому империализму и поддержка братских людей доброй воли. Короче, не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Любовь, комсомол и дефолт. Уходили комсомольцы, кто в «Газпром», кто в «Роснефть», Россию молодую и молодую гвардию. Если тебе комсомолец ими, скоро окажешься в Усть-Илиме. Или куда там сейчас комсомольских вожаков отправляют? А и в запой отправился парень молодой, а или не в запой? Наверное, в местное отделение партии «Единая Россия». Отметили хорошо. Праздник, который, оказывается, всегда был с нами, продолжается. Пионерскую организацию, возможно, тоже ведь никто не упразднял. И вообще, много чего еще могли не упразднить в свое время. Так вот, заедешь куда-нибудь за МКАД, а там и райком ВЛКСМ действует, и крайком КПСС. Кто-то поезда под откос до сих пор пускает, а кто-то кулаков раскулачивает. Так что, милостивые государи, видимо, верно говорят опытные партаппаратчики. Иногда они возвращаются. Возвращаются и наносят ответный удар. Потом говорят: перезагрузка, но теперь уже в виде фарса. Возвращаются снова. А фарс оказывается то ли фаршем, то ли кошмаром. А точнее, фаршированным кошмаром. С чем я, в числе прочего, вас и поздравляю, заключает Алкей. Напомню, это была рубрика «Филантропия» в независимой газете. Ну и юбилею в ЛКСМ посвящено еще несколько публикаций. В частности, вот «Комсомольская правда» выносит на первую полосу аршинный заголовок красным: «Теперь мы пашем в бизнесе». Это цитата из выступления слов последнего первого секретаря ЦК ВЛКСМ Владимира Зюкина.
Спасибо большое. Вот такой забавный сегодня день 90-летия рождения комсомольской организации. Мы отправляемся за океан, где комсомола никогда не было, и узнаем об очередном процессе в Гуантанамо. Коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне готовы рассказать не только об этом, но и о том, каким образом американцы планируют потуже затянуть поясок, и можно ли напитаться надеждами от скачков акций на Нью-Йоркской бирже. Слово Юрию Жигалкину.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» кратко о некоторых из новостей дня и о новом громком трибунале над заключенным Гуантанамо. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Курсы акций на Нью-Йоркской бирже совершили во вторник один из крупнейших в истории Уолл-стрит скачков. Индекс Доу Джонса взлетел почти на 11%. Но в отличие от подобных событий в прошлом, нынешнее не сопровождалось порывом надежд и приливом энтузиазма инвесторов. Они решили последовать за редкими энтузиастами-покупателями лишь незадолго до закрытия бирж, только под угрозой остаться на обочине событий, если рынки, вопреки очевидным препятствиям, продолжат подъем и в среду. Неубедительным поводом для рывка стали надежды на очередное снижение кредитной ставки Федеральной резервной системой, которая ожидается в среду, и расчеты на то, что рынки наконец-то оказались на дне, откуда дорога остается лишь вверх. Но к негативным факторам во вторник добавилось рекордное падение индекса покупательской уверенности, что означает, что американский потребитель, от которого зависит экономическое преуспевание страны, намерен затянуть ту же пояс. В том же, что касается Уолл-стрит, трейдеры не уверены даже в том, продлится ли поступательное движение курсов акций хотя бы 2-3 дня. Термин «заговор», которым воспользовались представители спецслужб для мотивировки ареста двух молодых скинхедов в понедельник, судя по всему, был выдан авансом. В понедельник информационные агентства передали информацию о разоблачении заговора белых супрематистов с целью организации покушения на Барака Обаму и убийства десятков афроамериканцев. Во вторник выяснилось, что дело, судя по всему, не выходит за пределы интернетного бахвальства и выстрела по окнам церкви, о котором тут же узнал местный шериф. Ему не составило труда остановить хулиганов, находившихся в автомобиле, на котором мелом была выведена свастика. Это вторая за последние месяцы история раскрытия заговора с целью покушения на Барака Обаму. Первая, в которой также были замешаны супрематисты, оказалась ложной тревогой. В Гуантанамо начался очередной процесс над человеком из окружения Бен Ладена. На этот раз военным присяжным предстоит определить уровень вины того, кого обвинение называет главным пропагандистом террористической сети, рассказывает Алан Давыдов.
Подсудимый 40-летний гражданин Йемена Али Хамза Аль-Бахлул. Он зарабатывал на жизнь пропагандой джихада, изготовляя, например, видеофильмы, убеждающие рекрутов Аль-Каиды в богоугодности миссии террористов-самоубийц. Обвинитель из Пентагона майор Дэн Коуиг заявил, что 9 офицерам, членам жюри, предстоит решить, является ли производство пропагандистской продукции военным преступлением. Он зачитал фрагменты из личного дневника и писем, которые Бахлул направлял из Гуантанамо лидерам Аль-Каиды, и в которых тот сожалел, что не был в числе террористов-угонщиков американских самолетов в день 11 сентября. Бахлул настойчиво призывал пролить кровь врагов, утверждая, что теперь у него нет выбора, кроме как вести джихад словом и пером. Обвинение добивается наказания Бахлула за сговор с Аль-Каидой с целью совершения атак, повлекших гибель людей, за призывы к убийствам и за подготовку материалов, поддерживающих терроризм. В случае признания виновным ему грозит пожизненное заключение. Следствие передало в суд сведения о том, что Бахлул работал пресс-секретарем Осамы Бен Ладена и обрабатывал умы новобранцев террористической сети. В частности, Бахлул изготовил видеоролик, восхваляющий террористический акт против американского эсминца «Коул» в Йемене в 2000 году, в результате которого погибли 17 военнослужащих США. Сам Бахлул хранит молчание на суде в знак протеста против нелегитимного, как он считает, трибунала и против того, что судья отказал ему в праве выступать в качестве собственного адвоката. Насколько справедливой выглядит процедура военных трибуналов, которые проводятся сейчас в Гуантанамо над подозреваемыми в терроризме. Поделиться своим мнением я попросил Майкла Рашфорда, президента Фонда криминальной юстиции в Сакраменто, штат Калифорния. Учитывая, что американский президент и Конгресс одобрили процедуру таких трибуналов, и что военнослужащие США в случае правонарушений проходят ту же самую процедуру, процессы в Гуантанамо представляются мне справедливыми. Они справедливы настолько, насколько позволяют обстоятельства. В отличие от критиков таких судов, я не считаю, что агентам зарубежных террористических сетей, сражающихся против нашей страны, должны быть предоставлены те же права, что и американским гражданам, предстающим перед американским судом. Невозможно ввести в суд, подобно суду над обычными преступниками в США, когда имеешь дело с фанатичным врагом, когда его сообщники за рубежом внимательно отслеживают все, что мы о них знаем и чего не знаем. Если вспомним, что на предыдущем процессе присяжные отвергли самые серьезные обвинения против шофера Бен Ладена, приговорив его к сравнительно мягкому наказанию, то я думаю, что и на этом суде подсудимому предоставлено достаточно возможностей, чтобы защититься, учитывая естественные обстоятельства. Сегодня на базе в Гуантанамо содержится примерно 255 членов Аль-Каиды, Талибана и связанных с ними групп.
Этой корреспонденцией Алана Давыдова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Но мы завершаем тем временем сегодняшний выпуск утренней информационной программы «Время свободы». Во время этого выпуска была предложена вам тема часа. Считаете ли вы возможным возродить организацию, подобную комсомолу? Вопрос этот задавался с прицелом на сегодняшний день. Сегодня годовщина, и непростая, юбилейная 90-я годовщина образования Ленинского, так называемого Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи. И вот вы отвечали на вопрос, считаете ли вы возможным возрождение организации, подобной комсомолу. Подрастающее поколение нуждается в создании гуманистического союза молодежи, пишет Константин. Линком нужен, пишет Сергей Митрофанов из Москвы. К сожалению, просто нет времени зачитать все ваши отклики, но я, Сергей Тарасов, вместе с продюсером программы Екатериной Высоцкой, благодарим вас и прощаемся. До новых встреч. Всего вам доброго. До свидания.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.